эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня 28 июня, пятница, сегодня День Конституции, сегодня мы говорим о таком. Президент не гарант, а Конституция не основной закон. Что еще вы не знали о Конституции? Что если завтра Киев отменит блокаду? За парту в 50. Зачем это делают эстонцы?
Тут люди стараются больше профессий иметь.
310 лет назад состоялась Полтавская битва, после победы в которой Московское царство стало превращаться в могучую европейскую державу, а украинская держава потеряла права, завоеванные Богданом Хмельницким. Тогда же родился миф, который до сих пор определяет отношение россиян к украинцам. Почему Иван Мазепа, 20 лет служивший Петру Первому, его предал? Кем и когда был создан миф об Мазепе Иуде, до сих пор существующий в российской историографии? И почему историки говорят, что сегодня в отношениях России и Украины повторяются события 310-летней давности? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях историк-востоковед Александр Галенко, а также режиссер фильма «Назначаю тебя предателем» к 380-летию со дня рождения гетьмана Ивана Мазепы Игорь Подубный. Друзья, сегодня мы выходим в записи, но вы можете писать нам в соцсети и звонить на автоответчик. Наш номер 0800 300 403. Как только услышите звуковой сигнал, говорите.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Должна ли Конституция быть неизменной? Украина довольно часто, по сравнению с государствами устойчивой демократии, вносит правки в свой основной закон. Иногда это вызывает иронию и критику у граждан, мол, политики переписывают основной закон под себя. Дарья Куриная в День Конституции пообщалась об этом с экспертом конституционного права Богданом Бондаренко.
Конституція України за роки свого існування змінювалася неодноразово, що доволі характерно для країн транзитної демократії, розповідає експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ Богдан Бондаренко. Бо таким чином країна визначає для себе оптимальну модель правління.
У Сполучених Штатах так само багато правок вносилося, в принципі, одразу після ухвалення такої конституції. Але причому у нас проблема, яка відрізняє від країни з стабільної демократії, полягає в тому, що перша проблема, що конституція вносилася час після радянського впливу в Україні, вона сприймалася як основний закон, а не як договір. Відповідно, договір між різними соціальними групами та владою.
Саме через це довіри до конституції було небагато. Її вважали спущеним згори законом, який можуть змінювати можновладці, як їм то заманеться. Ця проблема лишається і донині, адже Верховна Рада може вносити більше змін до Конституції, не обговорюючи ці зміни із суспільством.
Відповідно, якщо влада у вигляді законодавчого органу розуміє, як суспільство оцінює Конституцію, як просто такий закон, відповідно, цей закон можна міняти по будь-яку сторону. Ось в цьому, в принципі, основна біда. Друга, що біда полягає в тому, що ми переживалися такі періоди маятника, тому що нас хитало в одну сторону, в іншу, в одну сторону, в іншу. А це так само відображалося і на тексті Конституції в частині, наприклад, розділів парламенту, президента.
За словами Бондаренка, це все логічний шлях для країни з молодою демократією. І згодом, коли Україна визначиться з прийнятою для себе моделлю управління, то й текст Конституції буде стабільним.
В умовах, які зараз знаходиться Україна, мені здається, що там на сьогодні нам підходить парламентсько-президентська змішана республіка, яка у нас декларативно зараз є, але насправді в тексті нашої Конституції президент є занадто сильною фігурою, що де-факто перетворює Україну на президентсько-парламентську форму правління.
Пояснює експерти, наголошує, що перш за все треба чітко визначити, хто і за що відповідає, щоб привести повноваження кожного органу до сфери його компетенції і не допустити виходи за межі повноважень. Бо будь-який вихід за межі повноважень може призвести до узурпації влади і диктатури, каже Бондаренко. Як це сталося з деякими пострадянськими країнами, де вся влада перебуває у руках президентів. Але й повністю парламентська республіка Україні не підходить, вважає Бондаренко.
Парламентаризм є на дуже слабкому рівні. Тому я вважаю, що все-таки нам треба президент, але президент в обмеження то ролі арбітра, менеджера, кризового менеджера, коли парламент не справляється, а він стає запобіжником для неефективності і здатен перезапускати цю систему. місця. Водночас ми можемо згадати приклади нещодавніх конституційних криз в інших країнах, зокрема Румунія, Польща, вказували все таки можливість наявності парламентської диктатури, тому важливо все таки президенту наділяти окремими повноваженнями.
Але хто ж в цій ситуації є гарантом конституції? Серед багатьох людей побутує думка, що президент, але це не зовсім так, каже експерт. Президент є гарантом додержання конституції.
На кожну компетенцію президента є чітко визначені повноваження. Це можливість накладення вето на неконституційні закони. І друге, це можливість звернення до Конституційного суду з конституційним поданням, якому він буде просити Конституційний суд визнати щось неконституційним.
Пояснює Бондаренко, а от захистом Конституції займається Конституційний суд. Українська Конституція не є досконалою, але вона і не може бути ідеальною, бо не відповідає на всі оперативні питання, які виникають в Україні, каже Богдан Бондаренко. У Конституції мають бути закріплені принципи, яких зобов'язані дотримуватися всі громадяни і органи влади. Дар'я Куріная, Радіо Донбас Реалії.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио Донбасс Реалии. Сегодняшний наш эфир выходит в записи, но вы можете писать нам в соцсети «Радио Донбасс Реалии» и звонить на автоответчик. Номер автоответчика 0800 300 403, он работает каждый день, кроме с 5 до 6 часов вечера.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Снять экономическую блокаду с Ордло взамен на возвращение так называемых национализированных предприятий. Такое предложение озвучивалось украинской стороной на заседании трехсторонней контактной группы в Минске. Пока этот вопрос находится в политической плоскости, но если вдруг завтра появится решение снятия блокады, то что должно произойти и с какими проблемами столкнется Украина? Готово ли государство к восстановлению экономических связей? Выяснял Алексей Виноградов.
Никакой экономической блокады Ордло нет, говорит замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. По его словам, в 2017 году СНБО ввел запрет только на перемещение грузов через линию разграничения. Поэтому, если это решение будет отменено, то должно будет вернуться только разрешение на провоз грузов, не более. И это возможно только в том случае, если боевики вернут законным владельцам контроль над предприятиями, где водилось так называемое внешнее управление. После этого там нужно будет проводить ревизию, говорит Юрий Грымчак. Например, часть шахт, которые остались на неподконтрольных территориях, уже затоплены и не могут добывать уголь. На Старобешевской ТЭС вырезали склад мазута. И это только то, о чем сейчас известно. Станет вопрос, кто будет возмещать потери собственникам. Также могут возникнуть проблемы с инфраструктурой.
В принципе, может казаться все, что угодно. Но в тот момент, когда наши патриоты начали блокаду железничных колей и шляхов, с того боку, все железничные коли были подорваны. У нас были такие, да. Тому що відновлювати. Поки що не зрозуміло.
Экономические связи, которые были до 2014 года, разрушены, и Украина привыкает к тому, что активов, которые находятся на оккупированной территории, у нее нет. Все экономическое планирование сейчас происходит без учета тех территорий, и экономика не готова к их возвращению, говорит директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов. Ведь в первую очередь нужно будет вкладывать инвестиции в восстановление. Сколько для этого нужно денег, сказать сложно, но если судить по валовому региональному продукту, то потери огромные. Например, в 2013 году валовый продукт Донецкой области составлял 20 миллиардов долларов, а в 2018 – 6,5. В Луганской области разрыв еще больше – с практически 7 миллиардов. В 2013 году цифра упала до чуть больше, чем миллиарда долларов.
Украина стает не готовой для принятия этих регионов до себя с точки зрения экономики. То есть, когда вы их объединили, то приеднать это уже будет достаточно важко сделать, потому что это шалені навантаження. Навантаження на бюджет, це шалені відновлювальні роботи, це шалені роботи щодо комунікації між регіонами та рештою України, та все таке інше.
Ситуация с блокадой – это классический пример фарша, который невозможно, провернув назад в мясорубке, превратить в мясо, считает главный редактор «Реальной газеты» Андрей Дегтяренко. По его словам, за эти несколько лет были сильно перестроены производственные цепочки, реорганизованы предприятия. Некоторые остановились, некоторые работают на неполную мощность. Смогут ли они восстановить свое производство – неизвестно. Также возникнут вопросы по самой передаче предприятий, если это вообще возможно. Ведь их вернут владельцам совершенно не такие. Такими, какими отобрали. Поэтому в плане снятия блокады, по мнению Андрея Дегтяренко, более выгодно выглядит разрешение на провоз товаров, чтобы завязались взаимоотношения между мелким и средним бизнесом, и на этом смогут заработать украинцы по обе стороны линии разграничения.
Понятно, что Украина уже смогла обходиться без угля с оккупированной территории, без металла, уже перестроены цепочки. Вопрос, по сути, сейчас идет о количестве рабочих мест людей, которые работают там. И у меня есть большие вопросы, сможет ли снятие блокады для крупных промышленных предприятий быстро восстановить эти рабочие места. Вот мне кажется, что гораздо более быстрый эффект может дать снятие блокады на торговлю.
По мнению Андрея Дегтяренко, это было бы очень выгодно для всех. Украинские производители таким образом смогли бы вытеснить с тех территорий российские товары, которые заполонили там рынок. А люди смогли бы получить работу, вместо того, чтобы пополнять ряды незаконных вооруженных формирований. Однако, что именно подразумевает под блокадой ОРДЛО члены трехсторонней контактной группы, неизвестно. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к общению в нашей студии. 310 лет назад состоялась Полтавская битва, после победы в которой Московское царство стало превращаться в могучую европейскую державу, украинская держава потеряла права, завоеванные Богданом Хмельницким. Тогда же родился миф, который до сих пор определяет отношение россиян к украинцам. Почему Иван Мазепа, 20 лет служивший Петру Первому, его предал? Кем и когда был создан миф о Мазепе и Иуде, который до сих пор существует в российской историографии? Почему историки говорят, что сегодня в отношениях России и Украины повторяются события 310-летней давности? Об этом и не только мы поговорим в студии. У нас в гостях историк-востоковед, руководитель Центра исследований цивилизаций при Черноморье Института истории Украины Национальной академии наук Украины Александр Галенко. Александр, здравствуйте.
Доброго дня.
Также надеюсь к нашему разговору присоединиться по скайпу режиссер фильма «Назначаю тебя предателем» к 380-летию со дня рождения гетьмана Ивана Мазепы Игорь Подубный. Друзья, напоминаю, сегодня, к сожалению, наш эфир выходит в записи, но вы можете писать нам в социальные сети «Донбасс Реалии», просто наберите в поисковой строке «Донбасс Реалии» или позвоните нам на автоответчик. Номер нашего автоответчика 0800 300 403. Как только услышите звуковой сигнал, говорите, оставляйте свои отзывы. Ваши отзывы очень для нас важны. Итак, Александр, сегодня собрались украинские историки для того, чтобы обсудить значение Полтавской битвы, как ее сегодня воспринимать в Украине, как воспринимают в Российской Федерации. Вот говорится о том, один из тезисов вашего разговора, что Полтавская битва 1709 года – это одна из идеологем так называемого русского мира, который сейчас вот активно муссируется и российскими политиками, и российскими пропагандистами. Расскажите, как это используют сейчас в Российской Федерации? Что такое Полтавская битва для россиян? Почему это часть мифологемы русского мира?
Чому? Ну, тому що Полтавська битва є величезним успіхом Російської імперії. Власне, Російська імперія, як ви самі зазначили, починається з Полтавської битви, і це не перебільшення. Крім всього іншого, в російській історії не так мало, не так багато подій, які посіли місце подій світового значення. Полтавська битва, по суті, одна з рідкісних таких подій, які росіян, російська імперія і росіяни, які асоціюють своє минуле, ототожнюють себе з імперією, в першу чергу, вони можуть записати собі у заслугу, у досягнення. Тому це, звичайно, дуже потужний аргумент з боку російської пропаганди, який українцям досить важко прийняти, і українці до сих пір насправді дуже погано змогли дати відповідь на цей виклик, тому що заперечити, як успіх Російської імперії, так і її перетворення на супердержаву після Полтавської битви неможливо.
До сих пор считается, отмечается этот день как день воинской славы России. Вот насколько оправдано то, что сейчас россияне отмечают этот день славы русского оружия? То есть это объективно большая победа тогда Московского царства?
Абсолютно. Тому що історія повернула свій хід в Східній Європі. Російська імперія, як я вже сказав, почала підноситися. Натомість держава, яка понад 100 років визначала долю Східної Європи і Північної Європи, Швеція, почала занепадати. Вона ще намагалася утримати рівновагу з Російською імперією протягом 18 століття, але остання війна 1807 років поклала цьому кінець. Швеція програла, а сам шведський король опинився в вигнанні. Уявіть собі таку ситуацію. У нас дуже мало монархів, які в історії змогли позбавитися своєї держави. Ну, він знайшов місце, але це була катастрофа абсолютно для Швеції. І вона призвела до справді перерозподілу силових полів в європейській політиці. Так що тут ми нічого на це не можемо відповісти. В усякому разі спробувати провінційно, як роблять українські історики, применшити значення Полтавської битви ми не можемо. Ми так само не можемо і відірвати здобуток Полтаві від Петра І. Тому що це успіх, і українцям треба, очевидно, подумати над тим, яким чином залишити цю подію світового значення, як ви бачите, в межах української історії так, щоб вона не ранила далі і національну свідомість, і українці могли знайти мир із собою, із своїм минулим.
Александр, поясните, пожалуйста, как вообще армия Карла XII, которую называли сильнейшей армией Европы, которая получала, одержала победу за победой, тогда потерпела тогда поражение в Полтавской битве?
Ну, це звичайна історія всіх воїн, які відбувалися в Східній Європі, починаючи від, між іншим, походу найбільшої армії свого часу Перської імперії Дарія І, це кінець V століття. Величезна армія, яка заходить на територію Європи, знаходить випалену землю і, зрештою, опиняється перед вибором залишатися на місці чи тікати. Так що цей шлях повторило багато інших армій, а за історичної пам'яті, то очевидно, і Карло XII, очевидно, і Наполеон, ну, і нацистська Німеччина. Очевидно, це не означає, що все відбувалося само собою, але це такий спосіб війни на цих теренах. І, між іншим, Москва тут остання, якщо згадувати про перший прецедент з Київ і Відарія, то все починалося не в Москві. В Москві тоді взагалі не було, а й країна вже була в історії.
Правда ли, что Полтавская битва, которая состояла 310 лет назад, напомню, вот с украинской историографии может и должна рассматриваться как конец той украинской державы, украинского государства, которое построил Богдан Хмельницкий, и вот закончился тот определенный эпоха такой вольности, да, казачьей, украинской?
Думаю, что так. Как завжди, были відступи, були спроби все-таки перетягнути украинскую еліту на свій бік, і вони працювали, тому що люди перетворилися на дворян, вони зробили кар'єру як духовну, так і цивільну в системі Російської імперії. І, власне, дійсно, в чому, якщо подивитися на Полтавську битву, то найважніший її результат для України полягав, ну, очевидно, можна його трактувати в тому, що українська державність почала зникати, тому що зник поступово офіс гетьмана, після того, зрештою, відновили, але Україною правила Малоросійська колегія, яка там тричі збиралася. Це вже деталі. Українська державність занепадала і зникала, і перелаштовувалася на рейки європейської, вірніше, імперської адміністрації. Але не треба, історія дає можливість дивитися на події ширше. Але що сталося з українським народом в цей час? Що український народ зник, Ні, він не зник. Більше того, російські завоювання призвели до розширення етнічної території українського народу. Але чому? Чому це так відбулося? Чому ми звикли думати, що росіяни, якщо вони завоювали це, вони так, тепер так воюють на Донбасі і в Криму? Вони захопили територію і починають напихати туди росіянами. Раніше так не було. Чому? Та тому, що ніхто на тих теренах вижити не міг, в тому числі на Донбасі, в тому числі на Криму. Українці перетворилися на ресурс. Так само, як вони служили ресурсом для інтелігентної вестернізації в духовній і цивільній сфері, тому що ними були набиті державні офіси і релігійні. І вони керували, по суті, реформами 18 століття. Без них нічого не відбулося. Але навіть на народному рівні люди, які вміли орати землю на степу і не мерли там як мухи, через те, що їм там наказали бути, вони розширювали територію України. І ми таким чином маємо стосунок до Донбасу, до Криму. І українська історія, якщо ми її бачимо як народну історію, вона тривала. Так що у нас дві лінії. Одна почала заникати, а інша продовжилася.
Тобто історія государства как бы прервалась в то время, а історія українського народу продовжалась, і навіть Полтавська битва, результати Полтавської битви в чому-то допомагали розвиватися українському народу.
В якому сенсі так? Тому що зусилля, але знову ж таки, воєнна сила козаків не втратила свого значення. Вона втратила значення в умовах європейської тактики 18-19 століття, яка полягала в тому, щоб треба було зосереджити максимальну кількість мушкетів на полі бою. Тепер це не потрібно, але тепер українці воюють так само, як козаки, і як воювали колись скіфи. Головне – вразити супротивника і вчасно втекти, без жодного сорому для своєї воєнної честі. Ми так воюємо на Донбасі, і так воювали скіфи.
Олександр, ще такий вопрос. Ви сказали о том, що нужно отказываться от такого провинциального взгляда на Полтавскую битву, українського провинциального взгляда історика. В чому він заключається? Як раніше історики относились к этим событиям?
Провинційний погляд на Полтавську битву полягає в українських істориків, полягає в тому, щоб просто применшити її значення, заперечити, що вона прислужилася для піднесення іншої держави, відповідно, що вона поміняла карту Європу. Але це два головних пункти. Ми в такий спосіб викидаємо себе з цієї історії. Бо розумієте, імперії взагалі, і це дуже великий недолік, так мовити, провінційної взагалі історіографії, яка зосереджена тільки на історії власного народу. Хлопці, дивіться на історію ширше. Ви в цій імперії. Я не кажу, що це заслуга. Я знову ж таки повторюю, що імперія використовує всі ресурси, які опиняються в межах її компетенції, якими вона може оволодіти. І українці прийняли цей вибір. Причому прийняли вони внаслідок своєї дуже давньої політичної традиції. Тому що вони, ви ж дивіться, військо Запорозьке, яке утворило державу, воно не стало називатися Запорозьким королівством, воно називалося військом, як Кримська Орда, як будь-ще, як Калмицька Орда, як ще будь-яка одна Орда. Вони взірвалися на степовиків, тому що це було престижно, і на степу, який ви хочете захопити від їхніх колишніх власників, ви мусите поводити себе так само, як і вони, бо з королівськими бюрократами ви багато чого не встигнете зробити, вас постріляють або заберуть на волю. Тому українці реалізувалися в 18-19 столітті дуже сильно в межах імперії. І ви подивіться, знову ж таки, і це парадокси української історії. Україна зажила собі слави світової житниці саме в імперський час. Але на чому це спиралося? Це спиралося на тому, що українці опанували саме степовими землями, на них вирощувались хліб, і він продавався в Західну Європу, яка переживала індустріальну революцію, і яка повернулася на Донбас в 80-х роках. Ця індустріальна революція, Європа, так мовити, завдяки хлібу, вирощеному на півдні, розвинулася і далі передала технології і капітал на Донбас, на Подніпров'я, звідки я, зокрема, родом. І звідти, я це бачив. так мовити, відчув в своїй історії. Так що українці стали в такий, вони реалізувалися в такий спосіб в світовій історії. Одеса війшла в світову історію.
І нужно сейчас об этом говорить. Да, это историк востоковед Александр Галенко. Напомню, мы говорим о значении Полтавской битвы, которая состоялась 310 лет назад для Украины, и о роли Ивана Мазепы в тех событиях. Напомню, мы общаемся в записи, но вы можете звонить на автоответчик, оставлять свои отзывы о нашем общении 0800-300-403, номер автоответчика. Также пишите нам в социальных сетях Донбасс Реалии. Давайте к нашему разговору подключим Игоря Поддубного, режиссера фильма «Назначаю тебя предателем», снятого к 380-летию со дня рождения гетьмана Ивана Мазепы. Он с нами по скайпу. Игорь, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Игорь, расскажите, пожалуйста, если зачем вы сняли фильм? Если вы его сняли, то, наверное, почувствовали какой-то запрос. В чем запрос, с вашей точки зрения?
Ну, вообще, я готовился к тому, что историк будет оппонентом мне, а мне спорить вообще с Александром...
Давайте не спорить, давайте нашим слушателям расскажем просто, да, что тогда происходило.
Мне непонятен ваш вопрос. Какое значение или что?
Зачем вы сняли этот фильм? Как вам пришла эта идея?
Я журналист, документалист, я снимаю много фильмов, это не первый. Разговор о Мазепе возник не случайно, ведь мы сегодня живем в то время, которое очень сильно похоже на 300 лет тому назад. Отношения с Россией, пожалуйста, да, отношения с Западом, когда мы за счет Западного альянса, ну, в том случае это шведский король, ныне это Америка, например, пытаемся решить свои национальные проблемы. Ну, имею в виду вопросы с независимостью. И понимая то, что происходило 300 лет тому назад, быть может, нашим сегодняшним политикам будет понятнее, как строить свою, так сказать, политическую доктрину, да, вектор и все, что можно назвать концепцией сегодня. Не знаю, пользуются они этим случаем или нет, потому что, ну, для меня как журналист, я не историк, я журналист, вот, мне интересно то, что происходит сейчас и после ряда судов, как в Харькове, так и в Киеве вчера, да, с возвращением названия улиц. Я уже, честно говоря, затрудняюсь понять, те 5 лет это было что? То есть это было возвращение нашей национальной какой-то, так сказать, особенности нашей государственности, так сказать, векторов в сторону, как бы, а-ля понимания Мазепы или наоборот.
Игорь, вы назвали ваш фильм «Назначаю тебя предателем». Расскажите, откуда появилось такое название? Кем и когда был создан миф о Мазепе Иуде? Вы в своем фильме рассказываете, что он был как раз специально создан и был нужен имперской российской историографии.
Мне хочется вам сказать спасибо за то, что вы посмотрели фильм, иначе, может быть, этот разговор бы не имел бы смысла. Но с теми зрителями, которые его не посмотрели, будет очень трудно беседовать на предмет значимости. История, она такая, как она есть. И у меня, снимавшего фильмы до этого о Мазепе, о Бандере, о Ярославе Мудром, есть отношение сегодняшнее к этим героям. И изучив документы, я как-то, так сказать, формулирую эту историю. Но в те времена я не жил. И наверняка, если бы жил, то трудно было бы понять, на чьей белой стороне я был. Потому что, ну, во-первых, Харьков, да, Слобожанщина и Харьковский полк не поддержал Мазепу. Вот. А с другой стороны, не думаю, что сейчас бы такие стояли. Потому что Полтавская битва, которая... Вопросы стояли. Потому что Полтавская битва, произошедшая 310 лет тому назад, она же не прошла в один день, да? Она происходила, можно сказать, за 8 месяцев до того, когда был сожжен Батурин, когда объявили это, извините меня, в начале 18 века, Мазепу Иудой, да, анафему наложили. Это для людей, в общем-то, крестьян, 95% населения Украины были они. Вот, это страх, это страшная вещь. Это сейчас мы можем так пошутить. А тогда это все, это конец света.
Я думаю, да, сейчас для многих украинцев имеет значение, да, что вот в церквях Московского патриархата проклинают до сих пор Мазепу.
Я об этом мало что знаю. Нет, ну, проклинаю, да, я видел там, ну, вырубленные страницы и все остальное. Я не хочу в это влазить. Вот. Но и кроме этого всего, вы посмотрите, что делает Петр с Менщиковым. Мало того, что он уничтожает город со всем населением, мало того, что он объявляет его предателем, анафема, там, сжигает чучело, некий такой, так сказать, церемониал, так сказать, актерский со всеми этими страхами, как это все будет происходить с каждым. Он же еще и полковников шантажирует семьями. То есть он им дает месяц времени со словами присягнуть и пойти туда. А в это время семьи этих, руководителей, да, казацких, они находятся в заложниках, и им четко объясняют на примере Батурина, что с ними будет. Это, к слову сказать, мало кого спасло. Все гетьманы последующие плохо кончили. Но, тем не менее, тогда страх был велик. Поэтому Полтавская битва, как битва, безусловно, это огромное событие и победа для России, для Москвы. Вот. Она началась не в 2009 году, а немножко раньше, в 2008. После всех этих событий, почему, собственно говоря, основное количество украинского войска Мазепу не поддержало.
Игорь, ваш фильм еще ценен тем, что вы ищете ответ на вопрос, достаточно сложный вопрос, почему действительно Иван Мазепа предал своего сюзерена Петра Первого, с которым 20 лет сотрудничал. Вы долго ищете этот ответ на этот вопрос, он не настолько прост, чтобы можно было вот кратко о нем рассказать, но все же для наших слушателей, чтобы они понимали, какова была мотивация Ивана Мазепы, как вы ее поняли тогда?
А у вас только слушатели и зрители?
Есть и зрители, которые смотрят нас в Ютьюбе.
Я бы рекомендовал посмотреть, потому как к тем ответам на вопрос «почему» мы подходили, изучив определенное количество документов и поговорив с лучшими спикерами, которые могут быть по этой теме. Это Таирова Яковлева, человек, которая написала «ЖЗЛ» о Мазепе и которая нашла Батуринский архив в недрах питерских архивов и изучила его. Это не просто там какой-то историк и так далее, человек, признанный всем миром. К слову сказать, Виктор Ющенко, будучи президентом, Таировой вручил орден княгини Ольги за правду о Мазепе. У нее была непростая жизнь потом в России после этой правды. Другой человек – это Анисимов, человек 52 года, изучающий Петра. 52 года, понимаете? И, конечно же, если бы украинские историки, которые, безусловно, есть в фильме, на украинском языке сказали бы о сексуальных связях в моем фильме «Петра с Меншиком», то мне бы объявили анафему в соответствующем государстве, в другом государстве посмеялись, в третьем бы на этом, может быть, закончилась история со всеми моими фильмами и так далее, и так далее. А здесь об этом говорит доктор наук, преподаватель, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. И взрыв мозга у людей на той стороне, 60-70% зрителей все-таки в Ютьюбе это Россия, из-за языка и так далее, из-за, может быть, остроты темы, понятно. Вот, происходит, и я это вижу. Поэтому, к разговору, к вашему вопросу о том, какими, собственно говоря, аргументами пользовался Мазепа, уходя от Петра, я бы не упрощал, а прислушаться, посоветовал бы зрителей и слушателей к мнению российских, в том числе ведущих специалистов, которые, не думая, что тайно, болеют за Украину, потому что они очень хорошо эту историю знают.
Спасибо большое. Это был Игорь Подубный, режиссер фильма «Назначаю тебя предателем», снятого к 380-летию со дня рождения гетьмана Ивана Мазепы. Ссылку на этот фильм, который залит на YouTube, вы найдете в описании этого видео. Напомню, у нас в гостях историк-востоковед, руководитель Центра исследования цивилизации при Черноморье Института истории Украины Национальной академии наук Украины Александр Галенко. Александр, может быть, вам есть что добавить по поводу личности Ивана Мазепы? Сейчас в российских средствах массовой информации и пропагандистских постоянно поднимается этот образ Ивана Мазепы, мазепинца. И как он стал таким нарицательным? Почему он до сих пор так живуч?
Он живуч по той же причине, что стал символом украинской идентичности Степан Бандера. Не только потому, что эти люди что-то сделали конкретно обидное для россиян, но и потому что...
Сотрудничали с врагом.
Нет, российская пропаганда, она довольно изощрена и, надо признать, эффективна. Поэтому эти люди хорошо знают, каким образом что делать. Но я, что касается... Зря, что я, может, перейду на украинскую... Якщо йдеться, бо оскільки Ігор Піддубний зачепив давнішу історію Полтавської битви, Батурин, власне, Батурин залишився в українській пам'яті. Одним словом, він нам заклав перший камінчик в наші стосунки з росіянами. Такою ідеологемою українською, яка називається і виражається словом «кацап». «Кацап» – це арабське слово, яке перейшло через турецьку, і воно означає «різника». І це слово вживає гетьман у вигнанні Пилип Орлик стосовно до Москви, до москалів. І ось, будь ласка, пам'ять про Батурин, вона відбилася у нас таким дуже довгим шлейвом.
Давайте напомню, що случилось в Батуріні нашим слушателям.
Ну, в Батуріні Мазепа накопичив припаси для свого війська і для шведського війська, бо це була столиця. Але військо Меншикова після того, як Мазепа оголосив про свою втечу до Карла XII, захопило місто після дуже короткої облоги, тому що росіян чисельно переважали, як і в Полтавській битві, як і всюди. Вони билися на власній території. Так що вони, власне, виконали не лише воєнну задачу, але й пропагандистську. І діяли достото, як монголи, про яких російська історіографія згадує як інферно, як пекло на землі за те, що вони поруйнували всю Київську Русь і знищили її. Ці люди, вони належали тій самій політичній культурі, вони були дуже добре виховані монголами, і вони діяли за дорожньою картою, як тепер говориться, треба діяти в таких ситуаціях. Меседж був
чіткий
абсолютно.
Александр, меняется ли отношение к Ивану Мазепе в украинской историографии? Не пересматривают ли украинские историки роль вот этого гетьмана в украинской историке, как и значение Полтавской битвы, с вашей точки зрения? Не наблюдаете ли вы этого?
Ну, справа в том, что треба розуміти, в першу чергу, нам потрібно зрозуміти мотиви. Як моральні, так і ідейні мотиви цього вчинку Мазепи.
І лічне, можливо, да? От хотів сохранити власть свою над Казахською Україною.
Звичайно, людина – це є Всесвіт. І що в неї в голові коїться, Бог його святий знає. Але чого бракувало українській історіографії до цього часу – це розуміння, власне, всього багатства політичної культури українців того часу. Тому що всі думають, ну, обов'язково це візантійська культура, це обов'язково там якась західна, тому що козаки домагалися шляхетських прав, і в нас був період стажування в Річі Посполитій, але всі забувають про те, що половина України належала степу, і я про це весь час кажу, що українці підбирали степ, і вони в тому числі навіть асимілювали татар, і вони взірвалися політично на степ, тут доказів багато. І нам треба розуміти, що і як люди мислили на степу. І зі степових політичних традицій, то тут, між іншим, для Мазепи характерна відданість або слідування європейській традиції домовленості між сувереном і слугою. Натомість для московської політичної традиції діяла традиція повного підданства і абсолютної влади суверена над його підданцями. Власне, весь трюк Переяславської ради, з якої починається вся ця історія, полягає в тому, що спочатку люди, які вступають в підданство до суверена, мусять скласти присягу, після чого вони в московських очах і в степових очах монгольських повністю зрікаються свого права на якісь вимоги, на якісь домовленості, а після того вони вже формально можуть домовлятися про щось. І будь-який відступ від домовленості з боку царя
дають повод пересмотрити договоренності.
І протест означають зраду в очах суверена. І отже, Мазепа тут потрапляє в таку ситуацію з точки зору московської політичної культури, яка є чисто степовою. І, відповідно, помста, яка є інструментом політичної культури, політики всіх степовиків, Тому що з одного боку вони мусять про щось домовлятися, дістати присягу, а з іншого боку вони мусять покарати тих, хто зрадив, і взірцево покарати. Вони починають збиткуватися над пам'яттю, і тут уже нема обмежень для фантазії.
Да, действительно, нужно заметить, что когда польский союзник Карла XII Станислав Лещинский стал угрожать нападением на Украину, Иван Мазепа обратился когда к своему сюзерену Петру I. Но царь, сам ожидая наступления шведов, ответил, цитата, «Я не могу дать тебе даже 10 людей, защищайся, как знаешь». Вот и это стало одним из мотивов того, чтобы Иван Мазепа переосмыслил свой союз с Петром I. Договор от 1654 года считал нарушенным. Так и вопрос, кто тут предатель? Да? Тут, то есть предал, получается, сюзерен своего вассала, и Иван Мазепа имел полное моральное право действовать, соответственно, тому, как он считает нужным.
Але це в межах вы меркуете західноєвропейської політичної традиції. Для Москви будь-яка незгода означає протест, повстання. Тому що якщо Петро І думав і сподівався на те, що Мазепа буде чинити опір Карлу XII, служачи московському царю. Бо це передбачалося, що це служба, а служба має своїм синонімом рабування, рабство конкретно. Це в степовому суспільстві не існує.
Олександр, сірих тонів. А є у вас надежда на те, що російська історіографія коли-небудь пересмотрить своє відношення до Івана Мазепи, або, якщо вас послухають, да, це степна культура, вони завжди будуть так відноситися, росіяни, до подобним поступкам, подобним личностям в українській історії?
Думаю, що я оптиміст і вірю в прогрес науки, так що я думаю, що наука переконає всіх нас. Якщо ми тільки хочемо займатися наукою.
Спасибо большое, друзья. Интересуйтесь тем, что действительно происходило 310 лет назад. У нас в гостях был историк-востоковед, руководитель Центра исследования цивилизации при Черноморье Института истории Украины Национальной академии наук Украины Александр Галенко. Включался режиссер фильма «Назначаю тебя предателем», снятого к 380-летию со дня рождения гетьмана Ивана Мазепы, Игорь Поддубный. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
50-летние школьники Эстонии. Получить профессиональное техническое образование в Эстонии можно бесплатно, независимо от того, сколько раз вы хотите это сделать. Где-то треть студентов – люди старше 25 лет, а в последние годы увеличивается также и доля людей среднего возраста. Постоянное или непрерывное обучение – это эстонская фишка. Михаил Штекель изучал этот опыт и поделится с вами.
Эстонка Айла Лайнурм за першою освітою російський філолог. Наприкінці 90-х років вона навчалася в Тартуському державному університеті, навчальному закладі із 500-річною історією. В радянські часи він вважався мало не найкращим для тих, хто обирав гуманітарну спеціалізацію. Після того, як Естонія стала незалежною країною, Айла отримала другу вищу освіту. 3 роки навчалася діловодству у Талінській вищій технічній школі і пішла працювати в корпоративну галузь. Але у 2011 році, після багаторічного досвіду в сфері телекомунікацій, Айла відправилась навчатися в Lua Forestry School. На ландшафтного дизайнера.
Вдруг я поняла, что я ничего не умею. Я знаю очень много. Могу там переводить, читать. В итоге, что получается, ну, в основном бумаги. А то, чтобы почувствовать, увидеть конкретно, вот такого результата как бы обычно не получается.
Говорить вона, Радіо Свобода. Середня спеціальна освіта в Естонії безкоштовна. За кілька років Айло охопила нова пристрасть – реставрація меблів. В 2017-му жінка попрямувала на навчання до Талінської будівельної школи. Спочатку відвідувала 3-місячні курси, а потім вирішила отримувати повну спеціальну освіту. Від першої думки про нову спеціальність до вступу в школу минуло близько року, каже жінка. Випадок Айли може здаватися українцям неочікуваним та надзвичайним, а сама вона каже, величезна кількість її знайомих зробили так само, пішли отримувати практичну освіту вже дорослими людьми. Про готовність естонців опановувати нові знання говорить і молодий український емігрант з Кривого Рогу Андрій Балашов. Він переїхав до естонського міста Пярну 2 роки тому та зараз навчається в Пярнумашському центрі професійної освіти.
Тут люди, вони стараються больше профессий иметь, потому что здесь работу найти несложно на самом деле, и иметь пару образований – это большой плюс.
Каже він. Сам він також планує отримати щонайменш 2 спеціальності. В училищі навчається на автомеханіка, а потім планує їхати в столицю навчатися масажу. Після цього каже, що може і повернеться до України. За рідною країною все ж сумує. Частка людей старше 25 років серед учнів професійних технічних училищ за останні 10 років зросла вдвічі, зазначає заступник директора Департаменту освіти для дорослих, економіст Кюліал. Концепція безперервної освіти вкрай важлива для економіки Естонії. Вона дозволяє забезпечити важливі сектори кваліфікованими місцевими робітниками, щоб підвищити продуктивність та експортний потенціал. Сучасний ринок праці постійно змінюється, деякі спеціальності просто зникає, каже Ал. І естонська система освіти стимулює людей не стояти на місці та навчатися все життя. Говорити про безперервну освіту почали майже одразу після незалежності.
У нас демографічна ситуація така, що молодих людей все менше і менше. Значить, та роботодателя треба міняти свою відношення до роботи.
Розповідає економіст Радіо Свобода. Але чи вирішує це проблема міграції? За словами Кюліал, одночасно і так, і ні. Можливість отримати освіту допомогла тим естонцям, які були незадоволені своєю зарплатою, втратили бізнес або роботу. Вони не переїхали, наприклад, до Фінляндії або Ірландії, де постійно шукають некваліфіковану робочу силу, залишилися вдома. З іншого боку, говорить економіст, після випуску з професійних технічних училищ Естонії можна пройти екзамен, результати якого визнаються в усіх країнах Євросоюзу. Тому деякі, навпаки, отримували освіту, щоб поїхати за кордон. Михайло Штекель, Донбас Реалії.
Словарь. Велика Отечественна війна. Термін, который впервые использовал Сталин, призывая советских граждан к сопротивлению нацистам, напавшим на Советский Союз. Позже его подхватили и развили советские деятели искусства и историки. Цель термина – показать якобы всенародное сопротивление нацистам в период с 1941 по 1945 годы. В этой версии истории, навязанной советской пропагандистской машиной, советские граждане все будто бы сражались за Отечество, в то время СССР, как это делали подданные России. Российского царя за 130 лет до этого в Отечественной войне с Наполеоном. На самом деле, никакого единого сопротивления на территории Союза во время немецко-советской войны не существовало. Для тех же воинов УПА, которые боролись за независимую Украину и с Советами, и с Вермахтом, когда поняли, что нацистам Украина не нужна. Более того, для украинцев войну начали не нацисты, а Сталин, который оккупировал Галичину, Северную Буковину и Бессарабию накануне нападения Германии на Советский Союз. Закончилась для украинцев война тоже не 9 мая 45 года. В составе армии союзников украинцы сражались со странами ОСИ до конца Второй мировой войны, 2 сентября 1945 года. Сегодня российские историки и политики говорят «Великая Отечественная война», чтобы замолчать факт того, что именно Сталин с Гитлером развязали Вторую мировую. Ведь для Запада Советы были таким же агрессором, как и Германия. В 1939 году Москва напала на Финляндию, тогда же аннексировала страны Балтии. Сегодня украинские историки используют более точный термин для этого периода Второй мировой – немецко-советская война.
Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Взрывы боеприпасов на военных складах не единожды случались в Украине. За последние 5 лет произошло 4 инцидента. Что может стоять за взрывами на военных складах страны? Подробнее расскажет журналист телепроекта «Настоящее время» Иван Гребенюк.
9 октября 2018 года. Поселок Дружба, Черниговская область. В небо взлетел 6-й арсенал вооруженных сил Украины. Здесь хранились более 70 тысяч тонн боеприпасов, из которых 43 тысячи были в рабочем состоянии. Ракеты залпового огня, минометные мины, гаубичные и танковые снаряды. За 3 дня пожара 95% боеприпасов были уничтожены. Тогда были эвакуированы около 12 тысяч человек из 16 населенных пунктов. Следствие рассматривало три версии случившегося. Нарушение норм хранения, поджог, чтобы скрыть хищение боеприпасов, и диверсия. Последняя до сих пор считается основной. За то, что не досмотрели, были наказаны более 65 человек дисциплинарно. Убытки, по информации Совета безопасности и обороны Украины, более 400 миллионов долларов. В 2017 году в Украине произошли сразу два крупных пожара на военных складах. 26 сентября, поселок Калиновка Винницкой области. На арсенале хранились противотанковые мины, ракеты залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган». По разным данным, уничтожены от 35 до 40 тысяч тонн боеприпасов. Изначально в украинском генштабе сообщили о диверсии со стороны российских спецслужб. Но вскоре военная прокуратура внесла коррективы, указав на халатность управляющих арсеналом. Дисциплинарно, понизив в должностях и уволив, Минобороны наказало 10 человек. Одного из офицеров за нарушение пропускного режима на арсенале суд оштрафовал на 2500 гривен. Убытки от взрывов – 800 миллионов долларов.
Ох ты, ё-моё!
Второй взрыв случился за полгода до событий в Калиновке. 23 марта. Балаклея, Харьковская область. Из-за взрывов эвакуировали 20 тысяч человек. Двое погибли, трое получили ранения. Взрыв почувствовали даже за десятки километров в соседних городах. На складе хранилось около 150 тысяч тонн боеприпасов. Разминирование территории вокруг арсенала продолжалось около двух месяцев. В военной прокуратуре заявили о диверсии с применением беспилотников. А в МВД прямым текстом сообщили о теракте со стороны России, хотя была и вторая версия – ненадлежащие условия хранения. Информации о наказанных до сих пор нет. 29 октября 2015 года. Сватово, Луганская область. Из-за взрывов снарядов на складе эвакуировали более трети населения города. Погибли 5 человек. Разрушены больше 200 зданий. Основные версии вновь – диверсия и теракт со стороны России. Однако через год Сватовский райсуд признал виновным в трагедии военнослужащего, который отвечал за условия хранения снарядов на складе. Выяснилось, что пожар произошел из-за возгорания ящиков. Обвиняемому майору присудили почти 8 месяцев дисбата. Иван Гребенюк, Юлия Жукова. Настоящее время. Украина.
С 2016 года в Украине работает государственная электронная система «Прозорро-продажи», где через аукционы продают имущество неплатежеспособных банков, ненужное имущество государственных и коммунальных предприятий. В списке системы многие тысячи лотов, и увидеть там можно многое. От погреба до элитных авто, от золотых крестов до целых заводов. Встречается там и недвижимое имущество, расположенное на временно неподконтрольной территории Украины, как в Ордло, так и в Крыму. Мой коллега Александр Демченко поискал такую недвижимость на аукционах. Расскажет, что там можно отыскать. Саша, привет.
Привет. Расскажу, как это все работает. Сайт «Прозорро-продажи». Все наши слушатели, которые пользуются интернетом, могут зайти, так и забить «Прозорро-продажи». Там продается имущество, которое, как ты правильно сказал, например, неплатежеспособных банков или государственное имущество, которое не нужно государству, которое продается. Его можно там отсортировать по виду имущества, по месту, где оно расположено, городу, области и так далее. Вот. И мы решили посмотреть, что из недвижимого имущества продается в Донецке. То есть это помещения какие-то и так далее. Вот. И было интересно, что действительно, да, в Донецке можно найти лоты, какую-то недвижимость, которая продается в городе, хотя он не находится под контролем Украины, находится под контролем группировки ДНР. И вот расскажу несколько примеров интересных. Например, Донецк – это все донечане поймут, а те, кто живут сейчас в Донецке, даже могут туда сходить и посмотреть. Это проспект Гурова, 4. Ну, себе можно представить, это самый центр Донецка, это возле главного корпуса государственного, Донецкого государственного университета, буквально рядом. И там продается бывшее помещение Платинум банка. Оно продается, я сейчас не скажу, какая там площадь, ну, довольно большую площадь, и представим себе там первый этаж здания полностью, вот он продается, где был банк. Причем там нам удалось пойти и сфотографировать это место, там действительно до сих пор висят вывески Платинум банка, но забиты окна, двери, то есть он с 2014 года не работает, но там ничего другого тоже нету.
Нашему корреспонденту удалось.
Ну, нашему корреспонденту, я говорю, нам, радио «Донбасс Реалии». Изначально в этом году это помещение было выставлено на продажу за 1 300 000 гривен. И не нашлось покупателя на это помещение, и выставили его еще раз на продажу. Его продали за 650 000 гривен. И тоже не нашлось покупателя, и в итоге нашелся покупатель в городе Киеве, который купил это помещение, и обошлось ему, оно ему всего в 260 000 гривен. Это, грубо говоря, чуть, ну, меньше 10 000 долларов. То есть, представляем себе, это помещение, большое помещение, больше 300 квадратных метров в центре Донецка, на улице Гурова и на проспекте Гурова, и при этом, ну, меньше 10 000 долларов обошлось. Причем это абсолютно законное все.
Саша, а как это работает? Поясни. То есть, Украина продает недвижимость на оккупированной территории. Как контролирует Украина эти...
Суть в том, что есть право собственности на такие помещения, на недвижимость на той территории. И перепродается право собственности. То есть этот человек, грубо говоря, когда восстанавливается украинская юрисдикция над этой территорией, приходит с этим документом права собственности на это помещение, и оно должно ему принадлежать. И, кстати, в прозоропродажах нам так и пояснили, что некоторые люди специально делают это для того, в расчете на то, что возвратится украинская юрисдикция и действия украинского правительства на эту территорию, и они очень сильно выиграют. Ну, представляем себе, что даже при удешевлении этого помещения на проспекте Гурова, то, что его продавали за 1 300 000, а купили его за 200 000, то есть уже в 6 раз, даже учитывая то, что цена упала во время войны на это помещение, то в 6 раз человек дешевле купил. То есть если после окончания боевых действий на Донбассе это помещение подорожает в 10, а то и больше раз.
Саша, а как насчет рисков, связанных с тем, что группировка ЛНР не признает и украинские юрисдикции на этой территории, может иметь свои планы на подобные помещения, которые вот покупаются на свободной территории?
Мы поэтому и решили проверить, с одной стороны, что находится в этих помещениях. И вот наш корреспондент прошелся, и я вот сейчас расскажу следующий тоже пример. Это улица Артема, 74, тоже центр Донецка. Это прямо возле площади Ленина. Это, если себе так представить, возле площади Ленина здание, в котором находился и находится районный совет Ворошиловского района. Такое, там еще, если ты помнишь, находилось здание, помещение ТРК Украины и ТРК Донбасс. Это вот возле главпочтамта, здание сталинской постройки. Так вот, в нем тоже продаются помещения, в этом всем здании продаются помещения общей площадью 1285 квадратных метров. И как бы там тоже ничего не расположено, то есть ничего там нету. И мы так прошлись по некоторым местам, вот, например, на улице Университетской и других, где раньше что-то располагалось, были банки и так далее, и ничего, как бы эти, в основном помещения не используются. Вот интересный пример. На Университетской 34, это буквально через дорогу, это вот возле переулка Орешкова, через дорогу от обладминистрации тоже раньше располагался Промфинбанк, и там тоже продали за 251 тысячу гривен тоже помещение этого банка, и тоже покупатель проживает на подконтрольной Киеву территории. И суть в том, что вместе с самим помещением банка, который купил этот человек на торгах, он купил и все, как так сказать, начинку этого банка, все, что в этом банке было, все имущество. То есть там вот в списке могу перечислить там диваны, принтеры, даже банкомат, который стоял в этом банке, был продан ему за 418 гривен. То есть банк, не имея никаких возможностей распоряжаться своим имуществом, которое находится в Донецке, в этом всем помещении, неизвестно на самом деле, есть оно там до сих пор или нет, но он продает право собственности на это все для этого человека. И единственное, ты вот правильно заметил насчет того, что эти здания, эта недвижимость может использоваться. На Богдана Хмельницкого, 16, это ближе к площади бакинских комиссаров. Там здание новой постройки, буквально оно было построено, по-моему, в 2012 году. Там тоже располагался банк, и сейчас над этим зданием висит флаг группировки ДНР, а над входом висит табличка «Первый республиканский банк». То есть получается, что здание, которое использовалось для банка, и теперь тоже используется банком, но под контролем группировки ДНР.
Банком, но не тем. Более того, друзья, обращаясь к вам, мы сфотографировали несколько из перечисленных объектов, и на сайте Украинской службы радио «Свобода» вы можете найти эти фотографии, от которых сейчас рассказывал мой коллега Александр Демченко. Просто введите в поисковик название материала. Называется материал так, что держава продає на оккупованных территориях.
Закладка. Открываем Донбасс.
А нам би не ходити далі, де стежки під назвою «Щоб заблудився». Зараз вони рівні й гладенькі, хоч котися, а далі ховаються під широке листя трав. Або виведе на кручу перед провалям і щезне, бо далі стежка під назвою «Щоб не повернувся». Василь Голобородько.
Запомни эту страницу.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». С вами в студии был Денис Тимошенко, звукорежиссер этого эфира, Наталья Антоненко. Ищите наш проект в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, а также во всех популярных социальных сетях. С Днем Конституции вас и встретимся в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».